У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире очередная передача, посвященная творчеству писателя Фридриха Горенштейна. В ней мы продолжим сопоставление его поэтики с поэтикой Достоевского, а заодно попытаемся разобраться с его отношением к православию. Очень наглядной иллюстрацией нам может послужить довольно отстраненное, но вместе с тем весьма пристрастное описание молящихся в православном соборе в романе «Ступени». Читаем. Юрий Дмитриевич огляделся и увидал, что в соборе много праздного народа, зашедшего сюда просто из любопытства. Народ стоял толпой, но в толпе этой были пустоты, как бы проруби. И, потолкавшись, Юрий Дмитриевич увидал и понял, что в пустотах этих лежали, скорчившись на каменном полу, верующие. Особенно поразили Юрия Дмитриевича старик и девушка. Седая голова и узловатые руки старика упирались в пол, лицо налилось кровью, как у акробата. На девушку Юрий Дмитриевич едва не наступил, испуганно отшатнулся. Она была в платке и босоножках, в руке цветы, и, казалось, не замечала никого, была наедине с собой, не видя столпившихся вокруг и мелькающих у лица ее чужих ног. Юрий Дмитриевич осторожно выбрался из толпы и пошел по затоптанной ковровой дорожке среди мраморной витой лестницы на второй этаж. Навстречу ему спускалась монашка с урной, какие приносят больным во время голосования на дом, но не красного, а черного цвета. На урне было написано «Пожертвование на содержание храма». Монашка вопросительно посмотрела на Юрия Дмитриевича. Он вынул 5 рублей и сунул их в отверстие урны, как бюллетень. Монашка перекрестилась и пошла вниз, а Юрий Дмитриевич поднялся на второй этаж, который был выложен хорошо навощенным паркетом. В углу у образов шепотом молилась пожилая женщина в черном платье и пенсне, положив ладони на витое мраморное ограждение. Чуть пониже того места, где женщина держала левую ладонь, Юрий Дмитриевич прочел выцарапанную гвоздем или ножиком надпись с твердым знаком «Жорж плюс Люся равняется любовь». 1906 год. Юрий Дмитриевич невольно улыбнулся и торопливо отошел к противоположному ограждению, откуда толпа внизу и лежавшие в ней верующие напоминали театральный партер. «Действительно», – подумал с некоторым даже раздражением Юрий Дмитриевич, – «как все-таки много общего с театром». Обычное зрелище. Справа от него на балконе расположился хор. Он увидел пюпитры с электрическим освещением, ноты. Седой сухой человек в очках, регент, взмахивал палочкой. Хор состоял из еще не старых женщин в вязаных кофточках. Один мужчина лет 30 был в нейлоновой рубашке с красным галстуком. У него были выбритые сытые щеки. Другой мужчина был в вышитой рубашке. В перерыве между молитвами они переговаривались между собой, зевали. Перед одной из женщин на блюдечке лежали засахаренные фрукты, а перед регентом стояла откупоренная бутылка нарзана. Сначала снизу раздавался бас, потом хор на балконе звонко подхватывал. Внизу на подмостках появлялись гривастые молодые люди и старик в парчевой одежде. Обойдя подмостки, они скрывались, и задергивался шелковый занавес с крестом. «Однако», – с досадой подумал Юрий Дмитриевич, – «театр. И не бог весть, какой талантливый. Почему эти валяются на полу? Эта девушка? Не пойму». Он вновь пошел вниз. Навстречу ему поднималась другая монашка с черной урной, на которой было написано «На содержание храма». Когда монашка остановилась перед Юрием Дмитриевичем, он уже был сильно раздражен, потому монашка, едва посмотрев на него, быстро отошла, крестясь. Пение смолкло, и началась проповедь. Старичок в парчевой одежде стоял у края помоста и, скрестив руки на груди, говорил что-то. Юрий Дмитриевич начал прислушиваться. «Сила затаенных обид очень велика и живуча, и лишь в молитве излита может быть полностью. Но все ли умеют молиться? Некоторые даже обижаются. Вот я молился, просил у Господа, а Он меня не услышал, и молитва не помогла. Молитва должна быть от самой души, и если в тот момент, молящийся таит в себе хоть каплю корысти или озлобления, Господь не услышит его. Далее старичок начал повторяться, говорить монотонно, как нудный лектор, скучные истины. Юрий Дмитриевич перестал его слушать. После того, как смолкло пение и началась проповедь, толпа заметно поредела. «Своими молитвами и добрыми делами вы боретесь за мир во всем мире», — говорил проповедник, «и хорошо трудясь на отведенном каждому из нас поприще, вы совершаете богоугодные дела во имя мира на земле, против войны и во славу нашего правительства». «Молодец, батя», — сказал какой-то гражданин в тенниске, «сознательный, полезное дело совершает». Конец цитаты. Далее с точно такой же неприязненной интонацией описывается выдворение из храма пьяного до трусов раздевшегося хулигана. Текст этого эпизода приводить полностью я не буду, ограничусь лишь отдельными выдержками. В то самое мгновение, когда на хорах запели, в глубине собора, там, где в полумраке мерцали иконы, возник неясно силуэт обнаженного тела. Силуэт медленно поплыл вдоль стены. Правая рука его была поднята, словно он благословлял всех. Страшная тягостная тишина воцарилась в соборе. Слышно было лишь, как трещали свечи. Кто-то тяжело со всхлипом дышал. Напряженная тишина длилась минуты две, а потом гривастый молодой человек в облачении, стоявший рядом со старичком, читавшим проповедь, завопил. «Кондратий! Кондратий, хватай его! В милицию звонить!» Кондратий, плечистый молодец в монашеской рясе, кинулся к силуэту, который начал плавно скользить в сторону. Завопила какая-то старуха, что-то с хрустом упало. Начались толчея и шум. «Кондратий!» — кричал гривастый. «Справа заходи, в нише он!» «Товарищ монах!» — кричал гражданин в тенниске. «Вот он! Вот!» — выпрыгнул. Кондратий метнулся, поднял пудовый кулак, но девушка в ситцевой кофточке вдруг кинулась между обнаженным телом и Кондратием и приняла на себя удар, предназначенный голому. Она упала, но сразу же вскочила и вцепилась Кондратию в рясу у горла. Юрий Дмитриевич начал торопливо протискиваться к ней. Лицо ее было залито кровью, бровь рассечена, и глаз заплывал, наливался синевой. Кондратий тщетно пытался оторвать ее пальцы от своего ворота, пыхтел, потом злобно крякнув, замахнулся локтем, но Юрий Дмитриевич оттолкнул его и принял девушку к себе на грудь. Пальцы ее обмякли и разжались, а голова в взбившемся платочке завалилась. Стеклянные бусы сползли с порванной нитки и тихо цокали о каменный пол. Кондратий сердито засопел и побежал в другой конец собора, где теперь мелькал обнаженный силуэт. В храм, неловко озираясь, со смущенными лицами вошли два милиционера. Один из милиционеров, помявшись, даже снял фуражку. Вместе с Кондратием они скрылись в соборном полумраке и вскоре показались вновь, ведя голову мужчину. Они вели его, растянув ему руки в стороны, захватив милицейским приемом. Один милиционер держал его за левую руку, а второй за правую, и издали это было очень похоже на распятие Христа. Когда милиционеры вывели задержанного на свет, он оказался парнем лет 18, коротко стриженным, хорошо загорелым и в шерстяных белых плавках. Он криво, нетрезво усмехался. Его провели совсем рядом, и Юрий Дмитриевич, увидев наглые, веселые глаза, почему-то испытал испуг и одновременно чувство годливости, которое испытываешь при виде крокодила или стаи крыс. Из-за икон показался Кондратий, брезгливо, на вытянутой руке, неся найденный им трикотажный спортивный костюм. Конец цитаты. Вообще-то, надо сказать, что религиозность те герои Горенштейна, которых он выдает за русских, воспринимают как некий высший пик гуманистической мысли, но не мысли свыше, жесткой греховно-человеческому, но как раз вымечтанной чисто по-человечески. Помните у Достоевского мысль о том, что спасение всего мира не нужно, если оно куплено ценой гибели одного ребенка, вещает герой ступеней, находящийся, между прочим, на грани психического помешательства. В этой мысли высшее проявление человеческого гуманизма. Идеал, без которого жить нельзя. именно идеал, который, материализуясь, исчезает, либо даже в свою противоположность превращается. Итак, я повторить хочу. Главное, в чем я не согласен с Иисусом, это в трактовке им лозунга «непротивление злу насилием», не как философского понятия, а как руководство к действию. «Возлюби врага своего» – не сегодняшний лозунг, а идеал, к которому следует стремиться. «Когда и врагов-то не будет, когда человек человеку друг». Конец цитаты. Ссылка на Достоевского, говорившего устами одного из своих героев, что, выбирая между Богом Христом и его высшей правдой и гуманизированным, приспосабливаемым для земных чаяний Христом человеком, он все-таки отдаст предпочтение второму перед первым. Я вполне осознанно огрубляю и передергиваю здесь мысль писателя, но в конечном счете, как мне кажется, не так уж далеко ухожу от ее смысла. Это весьма и весьма показательно. А вот что до веры, то едва ли не все из этих персонажей могли бы повторить вслед за этим же героем. «Я верить хочу, но Бога ведь нет». Как раз тут между ними и Богом вырастает непреодолимый порог, который не дает возможности обретения правильных ориентиров со стороны людей, а со стороны Бога невозможность снизойти к этой их слабости. Ведь нельзя же ему приблизиться к ним, помимо их желания и воли. Процитированное высказывание в какой-то мере объясняет сцену, в которой оно произнесено. Эту довольно длинную сцену я вынужден буду привести полностью, для того, чтобы дать слушателю представление об упомянутой близости Горенштейна к Достоевскому, и не только в плоскости формально-текстовой. Читаем текст. «Вы верующий?» – спросила Зина. И вдруг Юрий Дмитриевич понял, что сейчас, стоя перед этой наивной девушкой в дешевенькой кофточке, он должен уяснить для себя какие-то очень важные понятия. Причем наивность этой девушки не давала ему возможности воспользоваться своим опытом, ответить что-либо, солгать или легко сказать одну из кажущихся правд, не порывшись в своем нутре. «Я верить хочу», – сказал он после нескольких минут молчания. «Но Бога ведь нет, девчушка». «Нет, дорогая ты моя, потому что веками человек так жаждал его, так мечтал о нем, как можно жаждать и мечтать лишь о том, что никогда не существовало и существовать не может». Он сказал это с такой страстью, с такой болью, что девушка посмотрела ему в лицо и вдруг поняла его и поверила ему. «Нету», — сказала она как-то жалобно, по птичьи вытянув шею. «И не может. Никогда не будет». Слезы лились у нее из глаз, пока она раздумывала, но это не были слезы протеста и вообще не был плач. Больше не из-за чего было протестовать и не из-за чего плакать. «Я пошутил», – испуганно сказал Юрий Дмитриевич. «Я верующий. Я в церковь хожу». Он приблизился к девушке, прикоснулся к ее волосам, и в этот момент она словно пришла в себя от шока, оттолкнула Юрия Дмитриевича, вскочила с искаженным ужасом лицом и ударила Юрия Дмитриевича кулачком в плечо, довольно больно по мускулу. Второй рукой она сбила его очки. Юрий Дмитриевич начал прикрывать лицо руками, невольно присел, сморщился, зацепив столик с вазой. Ваза грохнула, осколки заскользили по полу. Григорий Алексеевич вбежал в комнату и несколько секунд оторопело стоял на пороге. Потом он кинулся к девушке, схватил ее за плечи и оттолкнул. «Что?» – крикнул он удивленно и испуганно. «Что здесь происходит? Что?» «Это я виноват», – морщась, потирая ушибленное плечо и шаря на полу очки, сказал Юрий Дмитриевич. «Я совершил безобразный поступок». В комнату как-то бочком втиснулся заспанный старичок. Он сладко позевывал и крестил рот. «Папа Исай!» – с плачем сказала Зина и обняла его. «Папа Исай, идемте отсюда! Быстрее идемте! Бежим быстрее!» «Да, вам пора!» – торопливо говорил Григорий Алексеевич. «Юрий, я на пару слов. Пойдем, пойдем на кухню!» Он взял Юрия Дмитриевича за плечи и повел на кухню. «Юрий!» – сказал Григорий Алексеевич. «Звонила Нина. Это жена героя». «Да», – сказал Юрий Дмитриевич, – «и что же? Она хочет видеть тебя». «Хорошо», — сказал Юрий Дмитриевич, — «как-нибудь позже». «Пусть позже увидит. Сейчас я спешу, надо проводить». «Они уже ушли», — сказал Григорий Алексеевич. «Зачем тебе эти юродивые? Это не просто верующие, это фанатичка. Тебе не кажется, что все это может иметь неприятный резонанс? Ты человек, уважаемый в обществе, печатаешь статьи в медицинских журналах». «Ах, оставь», — сказал Юрий Дмитриевич, с беспокойством поглядывая через плечо Григория Алексеевича на дверь. «При чем тут медицинский журнал? Ты ведь видишь, я спешу и занят. У меня гости». «Юрий», — сказал Григорий Алексеевич, — «ты болен, и я обязан, как твой друг, как человек, который любит тебя и Нину, я не пущу тебя и немедленно звоню Буху». «Я не позволю себя опекать», — крикнул Юрий Дмитриевич так громко, что в груди у него заболело. «Я перееду в гостиницу». «Я не пущу тебя», — сказал Григорий Алексеевич. «Хочешь драться со мной, устроить коммунальный скандал?» «Гриша», — сказал Юрий Дмитриевич неожиданно тихо. «Пойми, мне надо, пойми, я спать не буду. Я перед этой девушкой подлость совершил. Может, я и не здоров. Я сам пойду к Буху. Вот закончу дела и на юг. Отдохнуть надо. Хочешь, вместе поедем?» «Ладно», — сказал Григорий Алексеевич, — «что с тобой делать? Только умойся. Посмотри, какой дикий вид у тебя». «Некогда», — сказал Юрий Дмитриевич, — «они уйдут, исчезнут». Он торопливо пригладил волосы, выскочил на лестничную площадку и не стал ждать лифта. Бегом пустился вниз. Он пробежал 3 лестничных пролета и на площадке 2-го этажа столкнулся с Зиной, едва не сбив ее с ног. «Простите», — оторопело и обрадованно, — сказал он, — «я вас искал. Как хорошо, что я не поехал лифтом». «Какая удача!» Зина посмотрела на него и вдруг наклонилась, прижалась губами к его руке, а затем опустилась и поцеловала его ноги. Обе пыльные сандалеты. «Что вы делаете?» — растерянно крикнул Юрий Дмитриевич. «Ради Бога, встаньте! Ради Бога!» Сверху загоготали. Этажом выше свешивались через перила 2 расплывшиеся физиономии. Юрий Дмитриевич так и не понял, мужские ли, женские ли. «Эй, вы, низкопоклонники, зарубь, оближите мне босоножки!» А вторая запела. «Что случилось, что случилось? Кто-то чей-то выбил зуб». «Вы мерзавцы!» — крикнул Юрий Дмитриевич. «Он ругается!» — сказала одна физиономия. «Он морщится! По-моему, у него начались желудочные беспорядки». «Не видишь, он вооруженный, ненормальный», — сказала вторая физиономия. «Он сейчас с петушком закричит, он сейчас с гармошкой заплачет». «Более всего страшись отмщения злодейству людскому», — тихо сказала Зина. «Я виновата перед вами и перед этими людьми, и перед всеми. Я усомнилась в Господе, помрачение нашло. Я вам боль причинила и искупить хочу. Я служить вам буду, я ноги вам мыть буду и пить воду ту». «Что вы», — сказал Юрий Дмитриевич, — «это я перед вами. Вы простите. Пойдемте вниз, я вас домой отвезу». У подъезда их ждал папа Исай. «Ну вот», — сказал папа Исай, — «вижу я, лица у вас покойные теперь. Красивые у вас теперь лица». «Я Зину домой отвезу», — сказал Юрий Дмитриевич. «Хорошо», — сказал папа Исай, — «а я на электричку пойду, в лес поеду. На травке полежу, птичек послушаю». Он снял шляпу, поклонился им, пошел вдоль стены и свернул за угол. Конец цитаты. Чем не сцена из Достоевского? Но если бы только она одна. Скажу больше, весь роман «Ступени» в весьма многочисленных эпизодах явно сопрягается с преступлением и наказанием, переосмысленным, правда, полемично, а то и, уж не знаю, насколько сознательно, довольно пародийно. Наиболее показательны в этом смысле фигуры главного героя и главной героини. Их более подробно мы попробуем осветить в следующей передаче.